говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов. Добрый вечер.
Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Звоните по телефону 959-59-39 и задавайте ваши вопросы. Итак, у нас уже есть некоторые вопросы, которые мы получили раньше.
На каком основании католического священника, если он хочет стать православным, принимает в сане священника, а не рукополагает заново?
Ну, я вот подготовился к этому вопросу. Во-первых, надо обратить внимание, что практика церкви периода Вселенских соборов, они принимали в сущем сане от еретиков второго, третьего чина, хотя бы они были осуждены и извержены, и рукоположены такими же еретиками, хиротония принималась. Например, Милетиане, осужденные в 301-302 году, донатисты, несториане, осужденные Третьим Вселенским Собором 431 года, диаскоране или монофизиты, монофилиты, иконоборцы, новотиане, ариане, все принимались в сущем сане. Причем ариане, вот, кто хочет понять, что это такое, это вот как свидетели Иеговы. И было даже вдовство целой православной кафедры антиохийской, когда в течение нескольких лет там были только арианские епископы. И они рукополагали друг друга, и они же рукоположили Милетия. А вот Милетий был принят в сущем сане православными. И это тот самый Милетий, который рукополагал Златоуста. Как вы, наверное, помните, братья и сестры, Златоуст подвязался сначала в Антиохии. И вот смотрите, до Милетия арианами были 8 епископов, 8 патриархов, они придерживались арианских заблуждений. И даже после Милетия мы видим три епископа, патриарха антиохийских, которые тоже были арианами. Однако же церковь принимала в сущем сане. И вот я подготовил специально выписку из творений святителя Епифания Кипрского. Он писал: «Секта ариан распространилась на три части. То Евдокосий, Германии, Георгия, Александрийский и Евзои, Антиохийский, отделились к одной партии. Василий же и Левский, Евстафий и Георгий Ладыкийский, Силуан Тарсийский, Македонский, Константинопольский, многие другие тоже отделились к иной партии. И, наконец, Акакий, как я выше сказал, Милетий, Евтихий и некоторые другие составляли особую партию. Милетий поставлен был на епископскую кафедру в Антиохию Акакием, то есть арианином. С того времени у Акакия явилось намерение, хотя несколько уклониться от зловредного их учения и выставить себя православным, ну, то есть лицемерно, так как он вышеупомянутого Милетия утвердил на его месте. Этот Милетий, поставленный приверженцами Акакия, считался у них последователем их мнения, но не таковым оказался, как многие о том рассказывают. То есть Милетий, он стал сомневаться как бы в арианстве, и он решил перейти в православие. И тогда в православной церкви появились люди, которые сказали, его нельзя принимать в сущем сане. И церковь отлучила этих людей. Их стали называть еретиками, люциферианами, то есть подобными дьяволу, который ищет погубить всех. А церковь приняла раскаяние Милетия и тех, кого он рукополагал и в арианстве, и после уже, будучи православным, их рукоположение, оно признавалось. И когда мы читаем деяния Вселенских соборов, мы часто там видим, что, значит, присоединены в сущем сане, присоединены в сущем сане. Причем такое написано и про иконоборцев. А иконоборцы, если вспомнить, это самая злейшая ересь, как святые отцы писали, по-моему, Федор Студит писал, что иконоборцы – это самая злейшая ересь. От них тоже принимали рукоположение в сущем сане. Точно так же и после разделения 1054 года, если католики, священники переходили к нам, они переходили в сущем сане. Или если наш священник переходил к ним, они тоже принимали в сущем сане. Перекрещивать католиков, которые переходят в православие, начали только в XVIII веке. Это было решение Константинопольского патриархата. У них возник какой-то конфликт с этими миссионерами-иезуитами, которые везде пытались пролезть и везде свое вот это влияние латинское распространять. И православная община, Константинополь, патриарх, они так возмутились, что они сказали, все, мы их даже христианами не считаем, будем перекрещивать. Но эта практика, она не устоялась. В русской церкви продолжали принимать крещение. Причем многие древние авторы, отцы, авторы писаний духовных, они настаивают на том, что крещенных во Святую Троицу перекрещивают только еретики. Так, например, писал блаженный Августин, и этой же точки зрения придерживался Григорий Великий и другие отцы. По крайней мере, если в сане принимают, то, понятно, признают крещение.
У нас телефонный звонок, пожалуйста, говорите.
Алло.
Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Меня зовут Татьяна, я хотела бы задать вам два вопроса. Первый мой вопрос заключается в том, что мне вот интересно, у нас как бы ангел-хранитель сопровождает течение нашей жизни. А вот после того, как человек отходит в иной мир, что происходит с ангелом-хранителем? И второй вопрос. Вот мы знаем, что грешники попадают в гиену огненную, и, значит, как бы... Там они каются и уже свою участь изменить не могут. И в притче о богаче и Лазаре говорится, что там Авраам говорит богачу, что мы от вас к нам перейти не могут и от нас к вам. А тогда вопрос возникает. Вот мы молимся за усопших. Если человек был грешный, он попал уже в ад, то... Если нет обратной, он не сможет перейти на территорию рая, если можно так сказать, то какой же смысл в нашей молитве?
Я отвечу на первый вопрос. Ангел-хранитель очень помогает человеку именно в день его смерти. Потому что когда человек умирает, его окружают злые духи, Об этом писал царь Давид, что в день смерти грехи окружат человека. А как грехи содеянны человеком могут его окружить? У каждого греха есть беспокровитель, скажем так. То есть, как бы выражение такое бесовское этого греха. И вот они будут окружать душу в момент выхода из тела. И в прошлый раз мы беседовали об Успении Божьей Матери. Церковное предание сообщает, что даже она молилась, чтобы в день смерти не увидеть злых духов. И вот ангел-хранитель появляется, чтобы подбодрить душу. Являются два ангела. И они стараются оберегать эту душу. Они спорят с бесами. Они подбадривают душу. То есть их миссия, она представляется такой очень важной. Если говорить о, скажем так, страшном суде, я думаю, там тоже поддержка ангелов Божьих, она может сохраняться, особенно ангелов-хранителей, которые могут свидетельствовать о том добром, что было у человека. А бесы будут клеветать даже, наговаривать, или прямо говорить о том злом, что было у человека. Гиена огненная – это такой как бы эвфемизм. Так называлась свалка за Иерусалимом. Почему она называлась гиена огненная или серная? Туда весь мусор сбрасывали, самоубийц туда сбрасывали, дохлых там скотов, всякую живность, которая дохлая была найдена. Все нечистое, туда все нечистоты. А что все это сгорало, там поддерживали огонь как раз серой, который подбрасывали. Там же много деревянных вещей бросали, разные вещи. И сера, она все время поддерживала огонь. То есть гиена огненная – это эвфемизм ненужности, то есть свалка. То есть окажутся души в таком месте, где они как бы не востребованы ни благодатью Божией, ни божественным милосердием. Ведь самое страшное наказание, которое будут испытывать грешники в аду, это бичевание невостребованной ими любовью, потому что они там узнают, что Христос возлюбил персонально каждого из них, и грехи их взял на себя, и они не воспользовались вот этим даром вечной жизни, который можно было получить во Христе и со Христом. Мы молимся за усопших, потому что окончательный суд, страшный суд, он впереди. Человек после смерти, он проходит мытарство, потом на 40-й день выносится предварительный приговор. И наступает период как бы предварительного заключения. Но в заключении находится душа человека. А человек не есть только душа, он еще есть и тело. Тело в земле разлагается. И святые отцы всегда подчеркивали, что должна быть справедливость. Если человек грешил в теле, он должен отвечать в теле. Мы сегодня это уже вспоминали на первом часу с 7 до 8 вечера. И окончательный суд и окончательное решение, оно выносится на страшном суде, когда люди воскреснут в телах, и Христос, судья, отделит одних от других, одних поставит справа, других слева от своего престола. А сейчас, можно прямо сказать, они находятся как бы в предварительном заключении, а учитывая разобщение между телом и душою, тем более как бы вести речь о том, что вот человек во всей своей целокупности оказался уже на суде, мы не можем так сказать. Только душа была подвергнута испытаниям, и этим же испытанием все-таки тело человека, оно не было подвергнуто. Есть текст, где в Писании прямо сказано, что ко второму пришествию в чистоте надо соблюдать не только душу, но и тело. Это значит, это тоже будет иметь какое-то значение. Это первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Здесь прямо говорится, сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа, то есть когда Он придет судить живых и мертвых. И вы знаете, что мы над мертвым телом совершаем необходимые обряды. Мы, во-первых, крест не снимаем с мертвого человека, потому что это тело, оно причащалось, тело и крови Сына Божия. Оно было крещено, оно было миропомазано. И, собственно говоря, человек не есть только тело или только душа. Он именно дух, душа и тело. Поэтому говорить о том, что суд свершился, если он свершился над душой только по прошествии мытарства, это как бы здесь мы не наблюдаем некой такой полноты. То есть, а был ли человек? Да, вот душа испытывалась, а вот сам человек, весь человек. Поэтому мы не будем впадать в верование язычников, которые вот, они считали действительно, что тело не имеет никакого значения, и они своих мертвых сжигали, как мусор сжигают. А мы хороним мертвых в освященную землю. Кладбищенская земля считается освященная. Мы ставим крест на могиле, мы молимся за них. В памятные дни стараемся прийти на кладбище, тоже совершить молитвы. Потому что у нас нету вот такой, скажем так, твердой уверенности, что они как бы обрели спасение. Но и утверждать обратное мы это тоже не можем. Хотя, если людей канонизируют, то мы уже перестаем молиться за них. Совершается перед канонизацией человека последняя упокойная молитва за него, торжественно совершается, а потом уже мы молимся только ему. Поэтому этот процесс, он длительный процесс. Я не думаю, что Божий суд, он в чем-то будет несправедлив и слишком поспешен. И у нас вообще на Руси было принято о мертвых говорить или хорошее, или ничего. Поэтому молитесь за ваших усопших и надейтесь на то, что Господь позаботится о них. Тем более у нас установлены специальные богослужебные дни, родительские поминальные службы для того, чтобы мы особо усердно совершали молитву за них.
У нас снова звонок в студию, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Дай Бог вам здоровья, крепости духа вам на многое лето. Я вас благодарю, прям низкий вам поклон за сегодняшнюю передачу. Ну, настолько вы нас насытили духовно, что я в храме сегодня была, но не причащалась. И вот такое внутреннее очищение, было ощущение, что как будто я причастилась. И я потом отошла, думаю, Господи, я ведь не причащалась сегодня, а такое ощущение, вдруг мне почувствовалось, как будто я причастилась.
Просто мы говорили о том, что православный христианин должен стремиться к причастию всегда.
Ну да.
И вот мы должны жить так, как будто вот этот день, это день подготовки к причастию.
Да, батюшка, у меня вопрос к вам. Вы знаете, по Евангелию, ну вы меня простите, что я неожиданно дозвонилась, но вы-то знаете, какая-то глава. Вот ехал на колеснице евнух по большой дороге в Газу, а Филиппу Господь повелел идти на большую дорогу и пристать к колеснице. Он объяснял ему Писание. Вот евнух, это что, мужское имя? Потому что я как-то читала очень давно, не помню, там было написано евнух, он как бы неполноценный мужчина. Ну вот объясните, пожалуйста, в данном случае.
Это не Евангелие, это книга Деяний святых апостолов, там действительно содержится такая история. Евнух – это кастрированный мужчина. Это не имя. Евнухи – это были кастраты, были, как правило, ритуальные кастрации. Они были приняты в некоторых египетских культах, когда человек как бы свое достоинство он посвящал языческим богам, от них отказывался. И среди народов Ханаана, как очень подробно Розанов описывал, он проводил исследования, тоже были такие обряды. Но здесь мы видим не просто евнуха, а мы видим евнуха-прозелита. Прозелит – это язычник, который принял еврейскую веру. В те древние времена евреи охотно принимали представителей других народов в свою веру. И эти люди, они назывались пришельцами, и были даже законы, которые распространялись на них, как на пришельцев. И даже были правила, которые запрещали коренным евреям как-то снисходительно относиться к этим пришельцам по-еврейскому. Геры, то есть перешедшие в иудаизм. И мы видим, что он едет в колеснице и читает книгу пророка Божия. И к нему в дороге присоединяется апостол. Ну, что значит присоединяется в дороге? Может быть, он попросил, чтобы его подвезли. Этот евнух согласился. И апостол сразу распознал текст, который он читает. И апостол задал ему вопрос: «Разумеешь ли ты, что ты читаешь?» И этот евнух отвечает очень правильно. Вот нам бы всем понять эту истину, особенно сектантам всяким. А евнух говорит: «А как разуметь, если нет, кто истолкует?» Действительно, человек не может сам собою, сам от себя истолковывать Писание. Об этом говорится в Библии неоднократно, и даже во втором послании Петра, 3 глава, 15-16 стих, говорится о двух категориях людей, которым просто погибельно вредно читать Библию. Повторю это, 2 Петра, 3 глава, 15-16 стих. И он мудро ответил, как разуметь, если кто не истолкует, не объяснит. И тогда апостол начинает ему объяснять то, что он читает, что это о Христе, который недавно был распят, потом он воскрес. И он настолько огласил этого человека, что сердце этого евнуха открылось. Он уже как пребывал в полуистине, как бы стал членом Ветхозаветной Церкви, но этого было недостаточно, надо было стать членом Новозаветной Церкви для спасения. И зашел разговор у них о крещении. И увидели воду, и прозвучали слова: «А что препятствует креститься? Вот вода». То есть его там не катехизировали там полгода, там не было оглашения, там 10 лекций, 20 лекций. Но я думаю, это прежде всего связано с тем, что апостолы имели дар различения духов. И они могли вот реально увидеть, что человек готов. И происходит крещение этого евнуха, этого человека, который был прозелит, принявший иудаизм, бывший язычник, который становится христианином. Теперь он будет совершать свой апостолат уже во имя Живоначальной Троицы, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Это действительно очень интересная история, но евнух – это не имя, как я уже объяснил, это мужчина-кастрат.
Вашка, ну, по-моему, те же сектанты тоже приводят в пример вот эти слова и вот по части «что нам мешает креститься, вот вода». Они тем самым что делают? Они отвергают как бы священство, установленное Богом? Или почему они вот эти слова употребляют?
Ну, апостол был представителем священства. Апостол был полномочный представитель церкви. С другой стороны, наша церковь никогда не запрещала мирянам крестить некрещенных.
В исключительных случаях.
В исключительных случаях, именно так. Например, в роддоме неудачно пошли роды, ребенок родился, еле дышит. Не надо терять ни минуты. Родная мать может попросить чистой воды на руку и трижды коснуться его головы этой водой со словами: «Крещается раб Божий такой-то, дать ему имя, во имя Отца аминь, во имя Сына аминь, во имя Духа Святого аминь». Если нет возможности там полное погружение делать, хотя бы так. И церковь признает такое крещение. Потому что в древней церкви был случай, я о нем рассказывал, когда одна женщина, она проходила оглашение. Ходила на христианские собрания нелегальные. А все ее родственники осуждали ее за это и стыдились, что она как-то связана с христианами. Потому что христиан постоянно обвиняли в каких-то очень гнусных мерзостях. Это с древних времен принято. Но тогда христиан обвиняли совершенно конкретно в античном мире в следующих вещах. Первое. То, что христиане отравляют общественные колодцы. Следующее. То, что христиане занимаются каннибализмом, убивают на своих собраниях маленьких младенцев и поедают их тела. И то, что христиане на своих вечерях любви гасят свет и кто с кем спит. Приблизительно можно понять, откуда вот такие слухи, как говорится, не бывает дыма без огня. Например, язычник, сосед мог услышать, как христианин говорит другому христианину, надо осветить воду и попробовать и в общественной колодце ее добавить. Или могли увидеть, как ночью христианин, который уже имеет репутацию блудника, людоеда, подкратывается к колодцу общественному и что-то туда льет. Но что такой человек может лить в колодец? Конечно, отраву. Mm-hmm. Поэтому их обвиняли, что они отравители. Откуда могли взяться слухи о свальном грехе? Что вот ночью там все собираются, и кто кого поимеет. Христиане приглашали друг друга на вечери любви. На всеночные, которые назывались, кстати, чаще вечери любви.
Агапы.
Да. И представьте себе, язычник услышал там, они собираются на вечерю любви. Ну, а для язычника вечеря любви. И он понимает, и женщины пошли, дети пошли, и мужики пошли. Тут уже фантазия дорисовывала. Угу. Или язычники могли услышать, что христиане говорили, будем причащаться тело и крови Сына Божия. Я к этому готовлюсь, ты тоже, брат, готовься. И вот как бы, вот иногда бывают такие слухи какие-то нелепые о верующих людях, но это просто неправильно понятые какие-то фразы. Ну вот, например, обвиняли церковь в том, что она сотрудничала в советское время с КГБ. Я могу рассказать, как происходило это сотрудничество. Я прибываю на один из приходов, я был дьяконом. На второй-третий день меня вызывает себя тесностоятель и говорит, вот читай, я на тебя донос написал. Я говорю, какой донос? Он говорит, ну, ты новый служитель здесь, сейчас придет, тут ко мне заходит из КГБ человек, и они требуют, чтобы как-то мы что-то писали. Я как-то так растерялся. Я говорю, а зачем вы мне тогда это показываете? Ну, чтобы на страшном суде ты на меня не обижался. Я открываю, там написано, молодой человек, политических тем не касается. Там вначале было написано, источник сообщает, там прибыл дьякон Стеняев, там все. Далее он пишет, привез с собой книги, среди которых книг иностранного издания я не обнаружил. В целом, значит, буду присматриваться к нему в таком духе. И он говорит, может, что-то приписать надо? Я говорю, припишите, что по ночам слушает «Голос Америки». А этот батюшка улыбнулся, пожилой. Он говорит, нет, что это слишком будет. И он мне дал прочитать все еще раз, говорит, все нормально. Я говорю, да, пускай, давайте. Или у нас был такой отец Василий, его все время вызывали. Домой к нему приходили какие-то вот эти, ну, представители спецслужб. И у него всегда на подоконнике стоял стакан с водкой. Когда он видит, кто-то идет, он брал эту водку и пил ее. И когда эти заходили люди... Он выглядел как пьяница, которому нельзя доверять.
Как не придешь пьяный. Да?
Как не придешь пьяный. И все рассказывал там подряд, всякие глупости какие-то. И он, значит, встречает этого там КГБиста и говорит, а я нашим рассказал на нашей улице, нашим, тут партийный у нас есть, что вот вы меня там хотите куда-то повысить, звание дать. Тот матом. Зачем ты кому-то что-то рассказываешь? И вот они от нее потом сами стали бегать. То есть, по сути дела, мы как-то узнавали Например, когда я служил в Москве, один священник пришел и говорит: а вот меня вчера вызывали. Про тебя спрашивали, на меня указывает рукой. Отец-настоятель про вас уж не спрашивает. Давно, он старый настоятель. Потом говорит там другому священнику: вот про тебя спрашивали. Ну, то есть это не было так, что вот один там подставлял другого, вот какая-то вот такая ненависть была среди духовенства. Такого не было. Опять же, вот домыслы, слухи, или, например, там вот ходят какие-то вот эти слухи, там, священники, там, с нетрадиционной ориентацией. Вот я исповедую людей в течение многих лет. Вот с 30 лет я священник, и за всю мою практику, сколько я исповедовал и священнослужителей, я встречался с двумя священнослужителями, у которых были такие проблемы. Они на исповеди со мной это обсуждали. Поверьте мне, что священнослужители перед причастием исповедуются всегда очень искренне. Так один из них, он за это понес наказание, он сидел за это 3 года, потом был освобожден, и архиерей его восстановил по правилу, что заодно дважды не наказывают. Было принято такое решение. А другой всю жизнь мучился вот этим состоянием, но он ездил к старцам, и им все искренне рассказывал. То есть это иногда вот домыслы, они приобретают что-то глобальное. На самом деле, как в древности на христиан додумывали что-то там, и людоеды, и детей поедают, и спят друг с дружкой, и колодцы отравляют, так и в наши времена тоже могут появляться люди, которые то ли по злобе, то ли по простоте душевной, как помните, Ава Антоний говорил. Тут приходит один монах ночью ко мне, каких-то клопов трясет мне на подушку, мочится, писает на мою подушку. Ну, наверное, по простоте душевной он это делает. То есть нам надо все-таки реагировать тоже не очень агрессивно на какие-то слухи, на таких людей. Может быть, болященький кто-то, может быть, обиженный какой-то человек. А может быть, действительно, человек справедливости ищет что-то еще, но что-то недопонимает.
У нас есть телефонный звонок, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, спасибо вам большое за такие хорошие слова о частом причастии. А вопрос у меня такой по поводу притчи. И вот чем интересно и хорошо Священное Писание, что оно такое многослойное, как вот круги расходятся по воде. И если вот у меня вопрос по такой притче, вот про брачный пир, как туда человек попал в небрачной одежде. Вот если я правильно понимаю, самый вот широкий смысл, если взять, что брачный пир как Царствие Небесное, то все-таки как же он туда проник в небрачной одежде?
Традиционно брачный пир – это мессианский пир. Мессианский пир. И в христианском понимании некоторые экзегезы считают, что мессианский пир мы переживаем всякий раз, когда причащаемся тела и крови Иисуса Христа. И то, что мы должны к причастию подходить в достойной одежде, то есть на брачный пир приходить в достойной одежде, это означает, что человек не может недостойно причащаться, он должен очистить. Одежда – это символ некого налета на человеке. Перемена одежды в Писании означает очень много. Это такой образ, когда как бы меняется жизнь человека. Ну, например, когда там мирянин становился священником, там меняли одежды. Или, значит, человек становился пророком, там Елисей стал пророком, он получил одежду пророка Илии, его милость, которая была сброшена с огненной колесницы, и так далее, и так далее. То есть мессианский пир, брачный пир, это вот в нашей ситуации, это литургия божественная. Человек вне брачной одежды – это человек, который не подготовился к принятию святых тайн. А как сказано апостолом Павлом, мы сегодня тоже вспоминали эти слова, кто ест и пьет, не рассуждая о теле и крови, тот ест, пьет осуждение. Поэтому многие болеют и даже умирают. Но притча, она всегда является таким образом. Но в ней мы видим возлежащих на брачном пире. И сразу ассоциация с Тайной вечерью. Это была первая такая трапеза евхаристическая, там тоже возлежали, готовились к этому событию. Поэтому вот лучше придерживаться этого истолкования.
Как, батюшка, вот дайте совет из-за частого причастия не перестать вот, тщательно подготавливаться к причастию к самому, вот, чтобы это не перестало быть такой вот событием таким важным.
Частое причастие – это идеал, к которому надо стремиться. Мы же сегодня говорили о том, что реально человек не может очень часто причащаться. Но человек должен жить от причастия до причастия так, как будто каждый день он готовится к причастию. Чуть ли не сегодня. И человек, когда он готовится к причастию, он ведет себя иначе. А если, предположим, ты не дожил до причастия, встретился с Господом. То есть каждый день надо проживать как последний, предполагающий встречу с Богом. Если не в святых дарах, то на мытарствах. Поэтому у меня, например, был случай, когда я по лечению был за границей, и лечил диабет своих ног, и не было возможности причаститься. Я просто взял и вычитал все правила. Вот от начала до конца, как положено. Ел только вот постное, специально подготовился, все. Я не мог причаститься, но со своей стороны я сделал все, что можно. И я ощутил такую какую-то радость духовную. Потому что человек имеет право на евхаристическую жизнь. Mm-hmm. Со своей стороны мы делаем все, что можем, а Господь сам решает как. Или был случай, когда я действительно вычитал правила, готовился к службе, пришел на службу, я был помогающий, но я иногда, когда помогаю, тоже причащаюсь. И вдруг я почувствовал, что я не готов к причастию. Вот вспомнил некую проблему, которую надо разрешить. И несмотря на то, что правило было вычитано целиком, я не решился приступить. Я ощутил радость великую. Ведь Бог оценивает и богобоязненность нашу. Поэтому здесь вот такой формалистский подход, он не работает там.
То есть нельзя считать себя достойным, если ты прочитал все правила?
Конечно, нет. В любом случае мы приступаем со страхом Божьим и верою. А мысль о частом причастии – это прежде всего мысль о том, что мы должны это состояние сохранять между причастием и причастием. Жить как бы в присутствии святых даров. Ну, как вот сказано там, Авраам ходил пред Богом, Ной ходил пред Богом, Енох ходил пред Богом. То есть ходить пред Богом – это жить как бы в присутствии Бога. А святые дары – это видимые знаки Его присутствия. Почему мы останавливаемся перед каждым храмом и осеняемся крестным знамением? Потому что мы знаем, что там есть святые дары.
У нас звонок, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, раба Божия Галина. Я хотела бы задать вопрос. Памятозлобие и злопомнение – это одно и то же. И как избавиться, как быть? Вот я не могу выбросить из головы обиды, особенно страшную клевету на меня. Хотя к этому человеку стремлюсь помочь ей по силам. Сочувствую невзгодам, которые у нее бывают, переживаю. А вот чтобы выбросить из головы вот то, что обида она нанесла мне, я никак не могу, грешная.
Я думаю, все-таки надо находить какое-то решение. Как ни странно, в жизни каждого человека есть какой-то человек, который им очень недоволен. Есть один человек, который постоянно в интернете пишет, что там Стеняев не верит в Троицу, Божество Христа не признает, Дух Святаго не признает, друг сектантам, друг отступникам всем. Ну, сначала как-то реагировал на это, а потом подумал, вроде он человек солидный, может быть, он так вот смиряет меня. Этим летом я его на диспут вызвал, но пока он как-то молчит, не отвечает. Но в целом, конечно, лучше искать мир с людьми, даже которые злословят нас, наговаривают на нас что-то. Всегда будут люди, которые нами недовольны. Это вот закон природы. Помните, как сказано, Христос сказал, если меня злословят, будут злословить и вас. На самом деле, я вот выявил такую закономерность. Ну, каждый из нас по-разному ведет образ жизни. И я могу сказать, что в моей жизни были периоды, когда я жил плохо, уже будучи священником. И вот что интересно, в такие периоды меня почему-то все хвалили. Я там больше общался с архиереями и так далее. Очень такой радостный период. А когда немножко так занялся собой, большое влияние на меня оказал вот архимандрит Кирилл Павлов, сразу какое-то неудовольствие стало появляться со стороны кого-то там. Кто-то там критику какую-то чрезмерную, кто-то откровенно клевету какую-то там. Ну, ерунда какая-то, несусветная. Может быть, действительно, это вот как жало в плоть. Вот, дается человеку каждому. Смирись, смирись, уступи. Когда я завел разговор о диспуте, один православный человек, который очень мне помогает, из Питера, он сказал, а ты что хочешь, обязательно победить этого человека в диспуте? А может быть, чтобы ничья была, может, это лучше даже? Может быть, прийти к тому, что мы недопонимаем друг друга. Говорим немножко на разных языках. Такое тоже бывает. Поэтому наша задача по возможности иметь мир со всеми. Мир со всеми. И здесь есть другая крайность. Это уже не об этой ситуации, которую я рассказал. Обычно злословие, которое обрушивается на человека, показывает состояние человека, который нас злословит. Вот поверьте мне, если вас в чем-то обвиняют, например, кто-то говорит, что вы нечистые на руку, вот, вы берете чужое. Почти 100% этот человек нечист на руку. Или кто-то говорит, вы не ведете целомудренный образ жизни, вы в распутстве. Скорее всего, этот человек в таком состоянии. Об этом писал в первых своих словах богословских Григорий Богослов. Он пишет, людям свойственно обвинять других в своих собственных грехах. Поэтому о человеке могут говорить, что он пьяница, что он наркоман, и так далее. Но все эти слухи могут свидетельствовать не о человеке, а о тех людях, которые по тем или иным причинам, каким-то личным, или зависть, или что-то еще, они вот недовольны, и они проецируют свой грех, свои проблемы на этого человека. Такое тоже бывает. Но это такое болезненное злословие. Пометозловие – это когда мы в сердце своем носим вот эти оскорбления, вот нам не понравилось, вот о нас плохо сказали, там плохо написали. Плохо как-то судачили. Особенно неприятно, когда все это за глаза. Потому что вот тот случай, который я рассказал, этот человек вообще со мной ни разу не встречался непосредственно по тем вопросам, по которым он меня критикует все время. Я 15 лет последних или 20 его почти не видел. Раза 2-3 встречались так вот со стороны. И все. Если мы имеем на брата что-то, мы должны поступить по-евангельски. Приди и один на один скажи, вот, брат, так-то и так-то. Если он не послушается, там двое-трое придите. Там. Потом можно обсудить уже с церковью. А когда эта процедура не исполняется, когда там доверие каким-то слухам, или там в интернете какой-то материал там раскопали, вот почему ты так произнес эту фразу, почему ты вот эти слова сказал? А какой смысл вот в этой фразе? Если ты не был участником этого разговора, там, дискуса, диспута, как ты вообще можешь судить, правильно говорили или нет? Потому что одни и те же слова могут иметь разные смыслы. Поэтому лучше всего, когда мы будем, как в Писании сказано, что надо искать мир со всеми. Конечно, по возможности. Но со своей стороны мы должны научиться прощать. И прощать не с позиции какой-то своей мнимой правоты, что вот я абсолютно прав. Может быть, действительно, я послужил соблазном. Может быть, в риторическом задоре что-то такое ляпнул. И вот что-то неправильное получилось. Как Худиев Сергей писал, что да у любого автора можно найти, особенно у проповедника, что-нибудь скажет в таком вот задоре полемическом, риторическом, обязательно какая-то неточность. Ну, чего же цепляться-то к этому? Если мы христиане, мы должны вести себя по-христиански. А если нет, ну что ж, давайте молиться друг за дружку тогда, чтобы нам всем обрести дух прощения. Почему важно прощать? Вот вам важно простить эту женщину, прекратить памятозлобие, злопамятство, потому что мы все нуждаемся в Божьем прощении. И если мы нуждаемся в прощении, мы должны научиться прощать. Потому что мера того, как мы относимся к другим, она точно в день суда окажется мерой того, как Господь отнесется к нам. Мы об этом сами умоляем Господа словами: «И остави нам долги наши, як уже и мы», то есть как и мы, оставляем должникам нашим. А если мы не оставляем должникам нашим, в течение многих лет поливаем их грязью, даже не пытаемся поговорить с ними, я не думаю, что будет очень легко на страшном суде.
Батюшка, а что если вот этому человеку, на которого мы разозлились, что заставить себя, вот не имея вот этой любви такой, да, истинной, может быть, лицемерно как-то, но все-таки постараться сделать доброе дело?
Я подсказывал, это позиция блаженного Августина. Он говорил, что мы не любим тех, кому сделали зло, и любим тех, кому сделали добро. Я уже как-то рассказывал на радио Радонеж, что если вы хотите испытать хорошее чувство к человеку, по отношению к которому у вас сейчас дурное чувство, возьмите, положите на его телефон, узнайте его номер, там определенную сумму денег, например, 3000, анонимно положите просто, и все. Это действительно так. Мы ненавидим тех, не любим тех, кому делаем зло. И мы любим тех, кому делаем добро. Это общее правило. То есть, если человек начал ругать другого человека, тем более наговаривать на него, он что-то сделал плохое. Плохое и с его точки зрения. А потом, чтобы компенсировать в своих глазах вот это состояние, тоже нравственное беспокойство возникает, он себя начинает убеждать. Да он такой, он заслужил, и хуже заслужил, и так далее. Поэтому надо постараться действительно сделать что-то доброе по отношению к человеку, с которым у нас конфликт, и ситуация будет меняться психологически.
У нас еще один звонок, пожалуйста, говорите.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка. Здравствуйте. И ваш ведущий, здравствуйте. Вы знаете, я не так давно радио...
Вам Радонеж... надо от приемника отойти подальше.
Не так давно слушаю радио Радонеж, и вот ответа на вопрос этот я не слышала. Может быть, подскажете, вот по... так, от Луки, глава 16, об управляющем, вот это мне не совсем понятно, ну, вы знаете, о чем я говорю, да? И от Луки, глава 12, там стих 58, когда ты идешь соперником своим к начальству, вот там тоже. Если можно, объясните, пожалуйста.
Нет, давайте вспомним об управляющем. Это приобретать все друзей и богатство неправедным?
Да, когда он расточил имение.
И там вот эта фраза, приобретать все друзей и богатство неправедным.
Да, 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 вот эта фраза, да,
прям. Угу. Давайте вот на этот вопрос я отвечу. Святые отцы говорят, богатство неправедное – это все, что мы имеем в этой жизни. Рождаясь в этот мир, мы не заслужили, не заработали, не оплатили землю под ногами, свет, солнце. Ну, с электричеством можно разобраться, там заплатил Чубайсу. Вот он нам дает свет. А вот свет солнца-то мы не оплачиваем. Возможность видеть, возможность слышать, говорить – это все Божья данность. Поэтому приобретать друзей богатством неправедным – это все, что мы имеем, и нам дано даром. Оно называется неправедным, потому что мы никаких усилий не приложили, чтобы это поиметь, и молодость иметь, и детство у нас было, и зрелые годы, и разум. Ведь некоторые люди в худшем положении находятся, и то благодарят Бога. И все это мы должны посвятить тому, который нам дал. Бесплатно, совершенно возможность жить, существовать и приобретать друзей богатством неправильным, это значит радовать ангелов. Отцы так комментируют, потому что ангел очень радуется, когда мы используем данные нам силы, возможности для того, чтобы именно исполнять Божий закон. И не надо искать никакой награды за то, что мы исполняем Божий закон, потому что, как я часто говорю, награда за исполнение любой заповеди – это сама возможность исполнить заповедь. Точно так же, как и награда за такое серьезное изучение Священного Писания – это сама возможность изучать Священное Писание. Поэтому радость надо испытывать в самом процессе, делая добро, читая Библию, комментарии святых отцов, участие за богослужением, разве это не радость? Конечно, радость.
У нас звонок, и, скорее всего, уже последний, наверное. Говорите, добрый вечер.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, батюшка Олег. Александр к вам обращается, художник. Батюшка Олег, я вот по Писанию, два вопроса у меня. Вот насчет Содома и Гоморры и... Есть такая печь, что видящий бревно, вернее, соринку в глазах другого не видит бревно в своих глазах. Вот по Содому и Гоморру, допустим. Вот на данный момент у нас Москва превратилась вот именно в Содом и Гоморру, потому что столько всего мерзкого, отрицательного, вот, включая телевидение, вообще все. Вбивается людям через это в голову злоба, мстительность какая-то, вот озлобленность на других людей, вместо того, чтобы привать, наоборот, дружественность, любовь какую-то, мириться с этими людьми как-то, видеть их даже недостатки, но как-то мирно. Но вбивается вот именно ненависть к другим народам, к другим людям. Вот. А Содом и Гоморра, вот при том, что здесь творится, это к этому же относится, неужели нельзя вот это все уничтожить, прежде чем критиковать другие страны, допустим, что там не так происходит? Спасибо большое.
Однажды Христос, беседуя с учениками, рассказал им притчу о том, что было посеяно зерно, хорошее зерно, которое должно было созреть и стать хлебными колосками. Но ночью пришел враг человек и посеял между пшеницей плевела. И когда все это стало расти, появилось желание отделить пшеницу от плевел. Но Христос говорит, не надо этого делать, потому что, выдергивая плевела, вы можете выдергивать и пшеницу Божию. Потому что в духовном мире бывает так, что сегодня тот, кто плевел дьявольский, через покаяние он может стать Божьей пшеницей. Бывает и наоборот, когда... Тот, кто сегодня Божья пшеница, потом происходит падение, становится плевелом. Поэтому Христос сказал, пусть растет все вместе. Все вместе. А вот когда ангелы придут, более тонкие существа, которые чувствуют внутреннее состояние, они отделят злых от добрых, они отделят пшеницу от плевел. И притча о том, что некоторые замечают там сучок в глазу брата, а у самого бревно, она как раз тоже очень подходит к тому, о чем мы говорим. Человек, если он начнет искоренять грехи других людей, а при этом как бы он сам по определению является грешником, а Библия категорически говорит, что все согрешили, все лишены правды Божьей, нет праведного ни одного, то это крайняя форма ханжества и лицемерия. Поэтому наша задача, христиан, не утверждать, что мы лучше других людей, а утверждать, что мы знаем путь Божьего прощения, Божьей благодати, милосердия, сами идем по этому пути и других призываем. Потому что Христос нам сказал, нам всем, придите ко мне все, труждающиеся обремененные. Все – это значит и плевел, и пшеница. Труждающиеся обремененные. Святые отцы как комментируют? Труждающиеся на дьявола, обремененные грехами. Христос прямо говорил, что Он пришел спасать не праведных, а грешных. Поэтому суд – это дело Божие. А пока пшеница и плевелы, все это растет вместе. И только на страшном суде мы узнаем, кто все-таки пшеница Божия, а кто плевела. Потому что сказано, может получиться так, что первые будут последними, а последние первыми. Наша передача уже подходит к своему концу. Как принято, мы молимся тех наших благотворителей, которые просят за них молиться. Помолимся о здравии Екатерины, отрока Арсения, Александры, Галины, Тамары, тяжко болящей Лидии, Веры, тяжко болящей Маргариты, болящей Ксении, Екатерины, болящего Александра, Иоанна, Галины, Галины, младенца Златы, Виктора, о здравии болящей Елены, тяжко болящего Николая, Татьяны, Валентины, Агафьи, Киры, Артемия, Фатине, Елены, Людмилы, Марины, Степана, Иоанна, Ольги, тяжко болящие Зинаиды, Игоря, Милане, Александра, Марии, Мирона, Михаила. Помолимся о сроднице моей Зинаиде, о сроднице моей Тамаре, Лидии. Как всегда, и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю, и об упокоении Рафаила, Александра, Марины, Екатерины, Евдокии, младенца Памфила, вот такое редкое имя, и помолимся за присутствующих здесь в студии, труждающихся, раба Божия Галина и мой помощник, брат наш Владимир. Спасибо вас всех, Христос.
Благослови, душа моя, Господа, благословение всегда, Господи, Господи Боже мой, возвеличился еси. Благословение всегда, Господи, творяй ангелы своя духи, и слуги своя благодарны, дела твоя, Господи, сопрячь.